Глава 42. Быстрее стрелы. Скучнее нет вида, чем крыша палатки изнутри. Но лежа без куртки, на подушках с алыми кистями, недавнее приобретение Мелиндры, Мэтт внимательно разглядывал серо-бурую ткань. Точнее говоря, он смотрел куда-то за нее. Закинув одну руку за голову, в другой он покачивал чеканно-серебряный кубок, болтая в нем славное южно-кайренское вино. Маленький бочонок такого вина — обошелся ему в стоимость двух хороших коней. Сколько стоили бы два хороших коня, если б мир и все в нем не перевернулось вверх тормашками. Тем не менее, Мэтт считал, что удовольствие того стоит, и цена невелика. Иногда капля другая выплескивались на руку, но Мэтт этого не замечал и пока не пригубил вина. Говоря на чистоту, дела давно уже не просто внушали опасения, а превратились в нечто большее. Опасение — это когда застрял в пустыне, не зная, как оттуда выбраться. Это когда в самый неожиданный момент на тебя наскакивают приспешники темного, когда под покровом ночи нападают троллоки, когда жуткий мурдраал вымораживает твою кровь своим безглазым взором. Такие вещи обрушиваются быстро, и обычно не успеешь как следует задуматься, все уже кончилось. Определенно подобной судьбы нарочно искать не станешь, но раз так обернулось, то приспособись, и с этим прожить можно. Но это верно для тех времен, когда Мэтт знал, куда и зачем они направляются, и никакой спешки не было. Думай хоть дни напролет. «Я не проклятый герой», — угрюмо размышлял Мэтт, — «и не проклятый солдат Дудки». Он яростно гнал от себя воспоминания, как мерит шагами крепостные стены, как отдает приказ своим последним резервам выдвинуться туда, где над зубцами вала вдруг поднялись штурмовые троллочьи лестницы. Это не был я из пепели свет того, чьи это воспоминания. Я... Мэтт не понимал, кто он такой. И эта горькая мысль ничуть не радовала. Но кем бы он ни был, всегда для него находились таверны, азартные игры, женщины и танцы. В этом он был уверен. И еще добрый конь, и любая дорога в мире на выбор. И вовсе не то, что он сейчас делает. Рассиживает в ожидании, когда кто-то утыкает его стрелами, либо попытается пронзить мечом или сунуть ему копье в ребра. Согласиться на такое или что-то вроде этого значит свалять дурака, а дураком он быть не желает. Ни для Ранда, ни для Морейн, ни для кого другого. Мэтт сел, и серебряный медальон в виде лисьей головы, висевший на кожаном шнуре, выскользнул из ворота рубаки. Он заправил медальон обратно, сделал хороший глоток вина. Медальон обезопасил Мэтта от Морейн, и с ним ему не страшна любая Айс Седай. Главное, чтобы они не отобрали его, а кто-то из них бесспорно рано или поздно попробует это сделать. Но ничто, разве что собственный ум, не убережет Мэтта от какого-нибудь дурня, который убьет его вместе с еще тысячей другой придурков. Как не убережет и от Ранда, или от судьбы Таверена. Мужчина обязан найти для себя выгоду в ситуации, когда события крутятся вокруг него. В каком-то смысле Ранд, видно, отыскал нечто такое для себя. Сам же Мэтт как-то не замечал, чтобы вокруг него что-то изгибалось, менялось, пока не бросал игральные кости. Впрочем, кое от чего, случавшегося с тавернами в сказаниях, отказываться не стоит. Богатство и слава сыпались им в карманы, будто с неба. Мужчины и женщины, желавшие их убить, становились их ревностными последователями, а женщины со льдом во взоре смягчались, и холод в их глазах сменялся пылкой страстью. Вообще-то говоря, Мэтту на нынешнюю жизнь жаловаться грех, и вряд ли бы он захотел поменяться местами с Рандом. Чересчур высоки ставки, слишком дорога цена, чтобы влезать в игру. Все равно, что навьючить на себя все тяготы таверна и никаких удовольствий не получить взамен. «Пора сматываться», — заявил Мэтт пустой палатке. Потом задумчиво помолчал и отхлебнул из кубка. «На типуна и рысью. Может, в Кеймлин отправиться? Вовсе неплохой город. Нужно лишь от королевского дворца подальше держаться. Или в Лугард. Мэтт наслушался о Лугарде всяких толков. Славное местечко. Для таких парней, как он. Пора оставить Ранда. Он сам по себе, а я сам по себе». У него теперь армия проклятых аильцев, и о нем заботится больше дев, чем он сосчитать сумеет. Я ему не нужен. Ну, ни капельки. Последнее было не вполне верно. Каким-то непостижимым образом Мэтт связан с тем, добьется ли Рэнд в Тармангайден победы, или же его постигнет поражение. Связаны с Рандом они оба, и Мэтт, и Перин. Три таверена туго стянуты в один узел. А в преданиях будет упомянут, скорее всего, лишь Ранд. А им с Перином, наверное, там вообще места не найдется. А еще есть Рок-Валир. Думать о нем Мэтту не хотелось, и не будет он думать, пока не припрет. Однако может отыщется какой-то способ выпутаться из той весьма неприятной передряги. И с какой стороны ни взглянуть, Рок — задача не для сегодняшнего дня, для весьма отдаленного. Если повезет, по всем этим счетам платить придется очень и очень нескоро. Только вот везение для такого поворота дел нужно поболее, чем сыщется у него. Загвоздка же заключалась в том, что Мэтт высказал вслух намерение уйти и едва ли не почувствовал хоть малейшие угрызения совести. Не так давно он даже и помыслить не мог об уходе. Когда он удалялся от Ранда, его тянуло обратно, точно рыбу на крючке за невидимую леску. Потом он оказался в состоянии высказать эту мысль вслух, даже строить планы, однако какая-нибудь незначительная мелочь отвлекала его, заставляла отложить всякие хитроумные затеи потихоньку улизнуть. Даже в Руидине, когда Мэтт заявил Ранду, что уходит, он был уверен, что-то его все равно не пустит, каким-то образом удержит. Так и случилось, если можно так выразиться. Мэтт выбрался из пустыни, но он не дальше от Ранды, чем прежде. На сей раз Мэтт думал, что ему вряд ли что-то помешает. «Ну, я его не бросаю», — пробормотал Мэтт. «Если уж теперь он о себе позаботится не в силах, то никогда не сумеет. Я же ему не распроклятая нянька!» Осушив кубок, Мэтт влез в зеленую куртку, рассовал по потайным кармашкам свои ножи, приладил на шее темно-желтый шарф, пряча шрам на горле, потом подхватил шляпу и шагнул из шатра. После относительной прохлады палатки жара тугим кулаком ударила его в лицо. Мэтт не был уверен, как в этих краях со сменой времен года, но слишком уж цепко здесь, по его мнению, держалось лето. Покидая пустыню, он предвкушал одно наступление осени. Немножко прохлады. И тут не повезло. Хорошо, хоть широкие поля шляпы отчасти спасают от солнца. Кайриенские перелески, раскиданные по холмам, не вызывали ничего, кроме жалости. Больше полян, чем деревьев, да и те изрядно побурели от засухи. Ни в какое сравнение с милыми уголками родного западного леса не идут. Повсюду низкие горбы аильских палаток, и издали и вблизи их можно принять за груды палой листвы или земляные бугры, если только не откинуты боковые клапаны. Впрочем, и тогда их разглядишь не сразу. Аильцы занимались своими делами и на Мэтта лишний раз не глядели. Пересекая лагерь, Мэтт с гребня холма заметил фургоны кадера. Фургоны стояли в круг, извозчики валялись в тенечке под ними, самого же торговца на виду не было. Кадер все больше отсиживался в своем фургоне и носу оттуда не казал. Покидал он свое убежище только если приходила Морейн проверить груз. Группки аильцев, вооруженных копьями, круглыми щитами, луками и колчанами, рассредоточились вокруг фургонов. Караульные почти не притворялись, будто заняты чем-то иным, кроме охраны. Морейн, должно быть, полагает, что кадер или кто-то из его людей вознамерится удрать с ее трофеями, вывезенными из Руидина. Мэтт гадал, понимает ли Ранд, что сам отдает ей все, чего бы она ни попросила. Какое-то время Мэтт полагал, что Ранд берет верх, но уж не был в этом уверен, как раньше. Пусть даже Морейн делает все, разве что в реверансе перед ним не опускается и за трубкой не бегает. Естественно, палатка Ранда стояла особняком на вершине холма, а перед ней развивался красный стяг. Его трепало легким ветерком, и порой на нем становился виден черно-белый круг. При виде этой эмблемы по спине Мэтта мурашек забегало не меньше, чем от драконового стяга. Если человек не идиот, то он стремится избегать всяких препон Айс Седай, и последнее, что он будет делать, — размахивать подобным символом. Склоны были голы, но у подножия холма расположились палатки дев. Они терялись среди деревьев в седловине, виднелись и на другом косогоре. И это тоже обычная вещь, как и лагерь хранительниц мудрости внутри бивака Фардара Исмай. Несколько дюжин невысоких шатров на расстоянии крика от холма Ранда. Там суетились Гай Шайн в белых балахонах. Мэтт приметил всего нескольких хранительниц, Однако свою малочисленность они компенсировали пристальностью взглядов, которыми провожали юношу. Мэтт представления не имел, сколько из них в той кучке способны направлять. Но хранительницы ничуть не уступали Айс Седай, обмеряя и взвешивая его своими пронзительными, испытующими взорами. Мэтт ускорил шаг, сделав над собой усилие, чтобы не ежиться неловко. Он физически ощущал эти взгляды, точно его в спину палками тыкали. А ведь еще и возвращаться придется через тот же строй. Ладно, перекинется несколькими словами с Рандом и пройдет подобную экзекуцию в последний раз. Только вот когда Мэтт стащил шляпу и нырнул в палатку Ранда, там не было никого, кроме Натаэля. Тот сидел, развалясь на подушках и поставив свою золоченую в виде дракона арфу на колено. В руке менестрель держал золотой кубок. Мэтт поморщился и тихонько ругнулся. Как же он не сообразил. Будь Ранд в палатке, пришлось бы миновать кольцо дев перед ней. А Ранд, скорее всего, наверху, возле новопостроенной вышки. Кстати, хорошая придумка — знать поле боя. Это второе правило после знать своего врага. А какое главное — лучше не выбирать. Оба важны. Промелькнувшая мысль наложила горький отпечаток на обычную ухмылку Мэтта. Эти правила всплыли из воспоминаний других людей. Сам же Мэтт хотел помнить иные. Не целуй девчонку, братья которые щеголяют шрамами от ножа. Да не садись играть, коль не знаешь, как черным ходом удрать. Иных лучше и не знать. На худой конец. Мэтт готов был согласиться, что чужие воспоминания лежали в его голове отдельными грудами, а не просачивались в его мысли, когда он менее всего этого ожидает.
«Что с желудком неладно? Желчь разлилась?» — лениво поинтересовался Натаэль. «У кого-нибудь из хранительниц, может, какой-то корешок отыщется, чтобы боль унять? А то Морейн попроси помочь».
Этого человека Мэтт вряд ли когда полюбит. Вечно будто забавляется шуткой, которой ни с кем не делится. И вид у менестреля такой, словно о его одежде трое слуг заботятся. Все эти белоснежные кружева, вороты и манжет всегда выглядят свежими, только что выстиранными и отглаженными. И, похоже, этот приятель вроде и не потеет. А почему Ранд держит этого хлыща подле себя, та еще загадка». И на своей арфе Натаэль почти никогда не играет ничего веселого.
«Он скоро вернется?» — спросил Мэтт.
Натаэль пожал плечами.
«Когда сам решит?» «Может, рано, а может и поздно. Никто по часам не отмечает, что и когда делает лорд-дракон. Но, может, какая женщина за эту задачку возьмется?»
Но вот опять эта таинственная улыбка, на сей раз с мрачным оттенком. «Я подожду!» Придется и через ожидание пройти. И без того уже Мэтт столько раз, сам того не желая, откладывал свой уход. Натаэль потягивал вино и изучающе посматривал на Мэтта поверх ободка кубка. Мало того, что с таким молчаливым ищущим взором Мэтта разглядывают Морейн и хранительницы, а порой и Эгвейн, тоже бесспорно сделавшаяся совсем другой, наполовину хранительницы мудрости, наполовину Айс Седай, так теперь еще вдобавок и Рандов Менестрель. Мэтту это крайне на нервы действовало. «Вот уйдешь, и самое лучшее никто не будет смотреть, так словно понимает, что у тебя на уме, а то и знает, чистое ли на тебе белье». Около переносного очага лежали две карты. Одна во всех деталях скопирована с оборванной, с разлохматившимися краями карты, обнаруженной в полусгоревшем городке. Она изображала «Северный Кайриен», к западу от Алгуэньи и до середины пути к хребту мира. На второй же, вычерченной недавно и лишь в самых общих чертах, показана была местность вокруг столицы. На обеих картах лежали придавленные камешками полоски пергамента. Если Мэтт решил остаться и в то же время не замечать пронзительного взора Натаэля, то заняться было нечем, лишь карты разглядывать. Носком сапога Мэтт передвинул на карте города несколько камешков, чтобы прочитать надписи на пергаментных полосках. Против воли он поморщился. Если аильские разведчики умеют считать, то у Куладина около 160 тысяч копий. Шайдо и те, кто предположительно присоединился к своим воинским сообществам у Шайда. Да, разгрызть такой орешек трудно, да и колючен к тому же. По эту сторону хребта мира такой армии не видали со времен Артура Истребиное крыло. На второй карте были показаны другие кланы, перебравшиеся за драконову стену. Теперь этот путь проделали все, целиком или отдельными отрядами, втянувшись колоннами в Джангай и вновь разошедшись потом. Но были они чересчур близко, чтобы чувствовать себя спокойно. Шаанда, Кадара, Дарайн и Миагома. Вместе у них, по всей видимости, копии не меньше, чем у Куладина. Если это верно, то в пустыне из них остались немногие. Семь кланов Уранда вдвое превосходили силы как Куладина, так и тех четырех кланов. Любого из этих противников аильцы Ранда одолеют с легкостью, но или-или. Не единовременно, не разом. Ранд, возможно, вынужден будет сражаться сразу, и с Шайдо, и с теми кланами. То, что сами аильцы называли откровением, продолжало действовать и на эти кланы. Каждый день некоторые бросали оружие и исчезали. Однако только глупец решит, что так число их уменьшается в большей степени, чем у Ранда. И всегда существовала вероятность, что кое-кто из ушедших отправится к Куладину. Аильцы на эту тему говорили скупо и крайне неохотно и скрывали свои опасения за словами, что ушедшие присоединились к своим сообществам. Но даже теперь находились такие воины и девы, которые считали, что не могут принять Ранда или же того, что он рассказал им о предках и истории Аил. Каждое утро кого-то недосчитывались, и оружие свое оставляли не все пропавшие.
«Хорошенькое положение, как ты считаешь?»
Мэтт вскинул голову на голос Лана, но страж вошел в палатку один.
«Да просто смотрю, пока Ранда жду. Он уже вернулся?»
«Скоро подойдет». Заткнув большие пальцы за пояс с мечом, Лан стоял рядом с Мэттом, глядя вниз на карту. Прочитать на лице стража его мысли и чувства можно было с тем же успехом, что и на лице статуи.
«Завтра, по-видимому, будет самая большая битва со времен Артура и Истребиное крыло».
«А по-твоему, нет?»
«Где же Ранд?»
«Наверное, все еще на вышке торчит. Пожалуй, надо бы туда сходить».
«Нет, ни к чему по всему лагерю зайцем носиться, постоянно отставая на шаг».
Мэтт решил, что надо поговорить о чем-то ином, не о Куладине.
«Эта битва меня не касается, и я ни от чего не убегаю, и это меня мало касается».
«А что о них?» Мэтт указал на пергаментные полоски, которыми на карте были отмечены Миагома и остальные кланы. «Есть какие-нибудь известия? Присоединятся ли они к Ранду или намерены отсиживаться и глядеть со стороны?»
«Кто может сказать? Руарк, кажется, знает не больше моего. А если хранительницам, что и известно, нам они не говорят. С уверенностью можно сказать лишь одно. Куладин никуда уходить не собирается».
«Опять Куладин».
Мэтт поежился и сделал полшага к выходу.
Нет, он обязательно дождется Ранда.
Вперив взор в карты, Мэтт притворился, что продолжает их рассматривать. Может, Лан оставит его в покое и прекратит попытки разговорить. Мэтт же просто хотел кое-что сказать Ранду и сразу уйти. Но стражу явно хотелось поболтать.
«А что ты думаешь, уважаемый мастер Менестрель? Следует ли нам навалиться на Куладина всей мощью и завтра сокрушить его?»
«По мне, этот план ничем не хуже прочих», — угрюмо отозвался Натаэль. Вылив в глотку оставшееся в кубке вино, он уронил кубок на ковры и взялся за арфу. Полилась негромкая мелодия, менестрель бренчал что-то мрачное, похоронное. «Страж, я не командую армиями, и ничем и никем не командую, кроме себя самого, да и то не всегда».
Мэтт хохотнул, Лан коротко резанул по нему взглядом, а затем вновь принялся рассматривать карты. Потом спросил.
«Значит, ты не считаешь такой план дельным?»
«Почему?»
Страж сказал это так небрежно, что Мэтт, не задумываясь, ответил. «По двум причинам. Если окружить Куладина, прижав своими войсками к городу, его, может, и удастся раздавить.
Долго еще Ранд там копаться будет.
Но этак его можно и за стены выдавить. Как я слышал, Куладин уже дважды Кайриан чуть приступом не взял, даже без подкопов и осадных машин, и город держится из последних сил.
Сказать Ранду кое-что и уйти во свояси, и только-то. Слишком нажмешь на него, и сражаться придется уже в самом Кайриане.
Хуже нет, чем в городе сражаться. И ведь надо, если не ошибаюсь, сохранить город и не довершить его разрушение».
Полоски, разложенные на картах, да и сами карты сделали все очевидным яснее некуда. Хмурясь, Мэтт присел на корточки, уперся локтями в колени. Лан опустился рядом, но юноша едва ли его замечал. Ну и задачка и так рискованно, и этак надежды мало. Но и в сложности есть свое очарование. Лучше всего попытаться оттеснить его, ударить главным образом с юга. Мэтт указал на реку Гайлин, что впадала в Алгуэнью в нескольких милях к северу от города. Вот здесь мосты. Оставить Шайду свободный проход к ним. Всегда оставляй лазейку, коли не хочешь на деле узнать, как яростно будет сражаться человек, которому нечего терять. Палец Мэтта скользнул по карте на восток. Кажется, здесь по большей части лесистые холмы. Тут, на этом берегу, выставлен заслон. Если правильно выбрать позицию, если силы будут внушительные, противник наверняка направится к мостам. Как только его войска двинутся, Куладин не захочет ввязываться в драку с кем-то впереди, когда на него наступают с тыла. Да, почти так же, как было при Дженже. Если, конечно, Куладин — незаконченный болван. До реки они могут дойти, не нарушая строя, но на этих мостах порядок расстроится, и они закупорят мосты. Я не видывал, чтобы аильцы плавали или искали броды. Не ослабляя нажим, оттеснить их за реку. Если повезет, может получится отогнать их до самых гор. Напоминает случившееся у каенгайских бродов на исходе троллоковых войн. А по масштабам так очень похоже. И не очень-то отличается от битвы при Торошан или у прохода Сулмейн, пока истребиное крыло не сообразил, что к чему. В голове у Мэтта мелькали названия, картины кровопролитных битв, забытых даже историками. Мэтт был полностью поглощен созерцанием карты, и эти мысленные образы не производили впечатления чужих воспоминаний. «Очень жаль, что у вас маловато конницы. Изматывать противника лучше всего легкой кавалерией. Терзать фланги, не давать останавливаться, не дать вступить в бой и завязать схватку. Но и аильцы с этой задачей справятся не хуже».
«А вторая причина?»
— тихо спросил Лан. «Теперь Мэтт уже увлекся. Игру он не просто любил, более того, обожал. По сравнению же со сражениями, игра в кости в тавернах — забава для детишек или беззубых инвалидов. Здесь на кону жизни, твоя собственная и других людей, даже тех, которых нет на поле битвы. Сделай неверный ход, поставь по-глупому, и падут города, а то и целые государства погибнут». Мрачная музыка Натаэля звучала подходящим аккомпанементом, и от такой захватывающей игры в жилах быстрее бежит кровь. Не поднимая глаз от карты, Мэтт фыркнул. «Тебе она известна не хуже меня. Даже если один из тех четырех кланов решит принять сторону Куладина, они накинутся на вас сзади, пока руки ваши по-прежнему будут полны Шайдо. Куладин станет наковальней, а не молотом, а вы орехом между ними. Следовательно, надо выставить против Куладина лишь половину ваших сил. Поэтому бой будет равным. Но с этим нужно смириться. В войне нет такого понятия, как честность или справедливость». Бьешь врага в спину, когда он того менее всего ожидает, выбираешь время и место, когда и где он слабее всего. Преимущество по-прежнему остается на вашей стороне. Куладину еще необходимо опасаться вылазки из города. Вторую половину своих сил разделите на три части. Один отряд не отпускает Куладина от реки, два других остаются между городом и четырьмя кланами. В нескольких милях один от другого.
«Очень продумано», — кивнул Лан.
Лицо, точно высеченное из каменной глыбы, не меняло своего бесстрастного выражения никогда, но в голосе сейчас слышалось одобрение, хоть и еле заметное. Этим будет достигнуто следующее. Ни один из четырех кланов не станет атаковать какой-либо отряд, особенно когда другой клан может ударить в тыл. И никто из них по той же самой причине не попытается вмешаться в происходящее вокруг города, что бы там ни творилось. Разумеется, все четыре клана могут объединиться, что маловероятно, раз этого не случилось раньше. Однако, если они так поступят, все сразу изменится. Мэтт громко расхохотался. «Все всегда меняется. Самый лучший план хорош до тех пор, пока с тетивы не слетит первая стрела. А с этим и ребенок бы управился. Да вот только Индириан и остальные сами не знают, чего хотят. Коли все они решат приметнуться к Куладину... Кидай кости и надейся, потому что без темного в такой игре наверняка не обошлось. По крайней мере, у вас достаточно сил вне города, и у вас и у тех четырех кланов силы приблизительно равные. Достаточно, чтобы удержать кланы нужное вам время. Откажитесь от замысла преследовать Куладина и поверните всеми силами на кланы, как только станет очевидно, что он начал переправу через Гейлин. Но готов держать пари, они станут выжидать и наблюдать и придут к вам, как только с Куладином будет покончено. Победа способна уладить многие разногласия. Музыка оборвалась, Мэтт глянул на Натаэля. Тот сжимал арфу одеревеневшими пальцами, уставясь на юношу сквозь струны, еще более неприятным взглядом, чем обычно. Смотрел он на Мэтта так, словно прежде никогда его не видывал, и не знал, кто он такой. Глаза менестреля отливали темным отшлифованным стеклом, суставы пальцев, сжимавших позолоченную арфу, побелели от напряжения. При виде этого все только что случившееся словно с грохотом обрушилось на место. Слова Мэтта, воспоминания, которые он воспринимал как свои, которыми воспользовался.
«Чтоб тебя испепелило, дурак безмозглый!
Язык свой на привязи держать не можешь!» Почему Лан вел разговор таким образом? Почему он не завел речь о лошадях или о погоде? Почему просто не держал рот закрытым? Прежде страж никогда не выказывал охоты поболтать. Обычно казалось, что дерево разговорить легче, чем стража. Разумеется, Мэтт тоже мог держать рот на замке и не растекаться мыслями по древу. Хорошо хоть не взбрело в голову бормотать на древнем наречии. Кровь и пепел. Надеюсь, что не бормотал. Мэтт вскочил на ноги, повернулся, собираясь уйти, и обнаружил, что у выхода из палатки стоит Рант. Он с рассеянным видом крутил в руках тот чудной обрубок копья с кисточками, словно не вполне понимая, что это такое. Давно ли Рант тут стоит? А, неважно. И Мэтт выпалил все единым духом. Рант, я ухожу. С первым лучом солнца сажусь в седло, и меня нет. Я бы сию же минуту уехал, но за полдня не уберусь так далеко отсюда, как бы мне хотелось. То есть я хочу сказать, что между мной и аильцами, любым аильцем, будет столько миль, сколько сумеет проскакать типун. Только тогда я разобью лагерь. Нет смысла устраивать ночлег в такой близи от противостоящих войск. Того и гляди, чьи-нибудь разведчики схватят да повесят посушиться на солнышке. Ведь и у Куладина должны быть свои разведчики. Да и другие лазутчики могут не сразу узнать Мэтта. Он прежде успеет получить копье в печенку.
«Жаль, что ты уходишь», — тихо сказал Ранд.
«И не старайся отговорить меня от...» Мэтт заморгал.
«Что? Жаль, что я ухожу?» «Я никогда не пытался заставить тебя остаться, Мэтт. Перин, когда захотел, ушел. И тебе никто не мешает».
Мэтт открыл был рот, но тут же захлопнул его. «Да, верно. Ранд никогда не пытался его силком удерживать. Не пытался, просто получалось так, что Мэтт оставался. Но теперь не ощущалось ни малейшей ниточки. Никакого притяжения Таверина, никакого смутного чувства, что Мэтт поступает неправильно. Он был тверд и непоколебим в своем решении.
«Куда ты пойдешь?»
«На юг». «Впрочем, выбора-то особого и нет. Прочие пути вели либо к Гейлину, а к северу от реки Мэтта ничего не интересовало, либо в сторону аильцев, одна часть которых наверняка прирежет его, а вторая то ли убьет, то ли нет, в зависимости от того, близко ли Рант и что они прошлым вечером съели за ужином. А по прикидкам Мэтта, шансы его не слишком-то хороши. Пожалуй, для начала на юг. Потом куда-нибудь, где есть таверны и женщины, которые с собой копий не таскают.
Мелиндра.
Вот она может оказаться той еще проблемой. У Мэтта было чувство, что она из тех женщин, которые позволят уйти только когда они сами с этим согласятся. Что ж, так или иначе, с Мелиндрой он разберется. Авось еще успеет ускакать раньше, чем Мелиндра узнает.
Это все не по мне, Рант. Я о баталиях ничего не знаю и знать не желаю.
Мэтт избегал смотреть на Лана и на Таэля. Если хоть один из них раскроет рот, Мэтт любому по зубам заехать готов, даже стражу.
Ты ведь понимаешь, да?
Ранд кивнул. «Может, и вправду понимающе. Это как посмотреть».
«На твоем месте я бы забыл попрощаться с Эгвейн. Теперь я уже не знаю, сколько из сказанного ей я мог бы с тем же успехом сообщить Морейн или Хранительницам, а то и всем им вместе. Я и сам давно до этого додумался. Она дальше всех нас ушла от Эммондова луга и сожалеет о том меньше всех».
«Может, и так», — печально согласился Ранд.
«Да сияет тебя свет».
«Мэтт», — добавил он, протягивая другу руку,
— «и да не спошлет он тебе ровных дорог, хорошей погоды и приятной компании. Доведется еще свидимся».
Коли Мэтту суждена своя дорога, встречи ждать придется долго. Поэтому он испытывал легкую печаль и чувствовал себя немного глупо из-за этой грусти. Однако мужчина должен сам о себе заботиться. Все сказано и сделано. Это главное. Пожатие Ранда было таким же крепким, как всегда. Тренировки с мечом только прибавили новых мозолей на руках бывалого лучника, но Мэтт явственно ощутил на ладони друга четко очерченное клеймо в виде цапли. Просто маленькое напоминание на случай, если он забудет о знаках, на скрытых рукавами предплечьях друга или о чем-то таком в его голове, что позволяет Ранду направлять. Если Мэтт оказался способен забыть, что Ранд может направлять силу, а об этом он думал всего один раз за целые дни, значит, давно пора уходить. Еще несколько неуклюжих слов прощания. Лан, казалось, не замечал стоящих рядом парней. Он сложил руки на груди и молча рассматривал карты. Натаэль тем временем принялся меланхолично перебирать струны арфы. У Мэтта был тонкий слух, и его ухо различило в незнакомой мелодии иронию. Интересно, с какой стати Министрелю вздумалось именно это играть. Еще несколько мгновений, и Ранд отступил на полшага назад, положив конец прощанию. А Мэтт, наконец, оказался за порогом палатки. Снаружи была целая толпа. С добрую сотню дев рассыпались по верхушке холма и расхаживали с таким видом, словно готовы кого-нибудь копьем ткнуть. Неподвижно, с видом каменных статуй, замерли в терпеливом ожидании все семь клановых вождей. Три лорда из Тира старательно притворялись, что не обливаются потом и что аильцев вокруг не существует. О прибытии лордов Мэтт уже слышал и даже успел сходить поглазеть на их лагерь или лагеря. Но знакомых лиц не увидел, а перекинуться с ними в карты или метнуть кости никто не захотел. Троица тайронцев презрительно хмурясь оглядела Мэтта с головы до ног и, по-видимому, решила, что он ничем не лучше аильцев, о которых можно сказать одно — и взгляды-то недостойны. Нахлобучив шляпу и надвинув ее пониже, на самые брови, Мэтт в ответ поразглядывал тайронцев. Он с удовольствием отметил, что, по крайней мере, парочка помоложе почувствовала себя неуютно под его холодным взором. Удовольствовавшись этим, Мэтт зашагал вниз с холма. Седобородый же по-прежнему едва скрывал обуревавшее его нетерпение. До того ему хотелось войти в палатку к Ранду. Но для Мэтта все это было уже неважно. Никого из них он больше не увидит. Мэтт мимолетно подумал, а почему он вообще их всех не проигнорировал? Не считая этого происшествия, шаг юноши был легок, и энергия из него будто через край переливалась. На самом деле нечем удивиться, ведь завтра он, наконец-то, уходит. В голове у него будто кувыркались игральные кости, и когда они остановятся, неизвестно, какие выпадут очки. Но как-то это все странно. Должно быть, Мелиндра о нем волнуется. Определенно надо уйти пораньше и тихо, как мышка на цыпочках бежит по перышкам. Насвистывая, Мэтт направился к своей палатке. Что это за мелодия? Ах, да, танец с Джаком из теней. У Мэтта и в мыслях нет со смертью плясать. Но мотив был веселый, поэтому юноша все равно насвистывал его, а сам тем временем прикидывал, каким маршрутом лучше убираться подальше от Кайриена. Клапан палатки опустился за Мэттом и скрыл его из виду, но Ранд еще долго стоял и смотрел вслед другу. «Я слышал только самый конец», — произнес он после долгого молчания. «Остальное было в том же духе?» «Очень похоже», — отозвался Лан. «Всего несколько мгновений глядел на карты, а потом выложил замысел, крайне близкий к тому плану сражения, который разработали Руарк с вождями. Он видел трудности и возможные опасности, а также то, как их обойти. Он знает о подкопах, об осадных машинах и о том, как применять легкую кавалерию для преследования и изматывания разбитого врага». Ранд посмотрел на Лана. Удивление страшно выказывал, даже бровью не повел. Разумеется, именно он заметил, что Мэтт проявляет, по-видимому, удивительную осведомленность в военных делах. Илан не собирался задавать сами собой напрашивающиеся вопросы, что, кстати, хорошо. Ранд не имел права на ответ, каким бы маловразумительным тот ни был. Он и сам мог задать кое-какие вопросы. Какое отношение имеют подкопы к сражениям? Или, быть может, они как-то связаны с осадами? Каков бы ни был ответ, ближайшие рудокопы не ближе кинжала убийцы родичей, и нет уверенности, что в этих горах до сих пор добывают в шахтах руду. Но, наверное, в этой битве можно и без таких ухищрений обойтись. Важно другое. Теперь Ранд знает, что Мэтт по ту сторону Теренгриала в виде дверного проема приобрел нечто большее, чем склонность бездумно балаболить на древнем языке. И зная это, Ранд наверняка найдет применение этой способности Мэтта.
«Не надо становиться еще суровей и безжалостней», — с горечью подумал Ранд.
Он видел, как Мэтт поднимался к палатке и, нисколько не колеблясь, послал туда Лана, узнать, что выплывет на поверхность в праздном разговоре наедине. Поступил он так намеренно. Остального могло и не случиться, но случилось. Ранд надеялся, что Мэтт, освободившись от него, с толком или хотя бы приятно проведет отмеренные ему дни. Ранд надеялся, что Перину хорошо в двуречье. Он, наверное, похваляется Фейли перед матерью и сестрицами. Того и гляди, женится на ней. Ранд надеялся на это, потому что знал, он способен притянуть друзей обратно к себе. Таверен притягивает другого Таверена, а он-то среди них самый сильный. Морейн утверждала, будто не может быть совпадением, что три таких Таверена выросли в одной деревне и что они почти одного возраста. Колесо вплетает в узор случайности и совпадения, но оно не без причины заложило в плетение нити жизни трех друзей. Со временем Ранд вновь притянет к себе и Перина, и Мэтта, как бы далеко они от него ни оказались. А когда они явятся, он воспользуется ими так, как ему будет нужно, как он сочтет нужным. Потому что он должен так поступить. Потому что, о чем бы ни говорилось в пророчестве о драконе, Ранд уверен, единственный шанс одержать победу в Тармангайден — всем трем Таверинам быть вместе. А три Таверина, связанные вместе с младенчества, будут объединены вновь. Нет, ему не надо быть жестоким. Ты и так уже такой мерзкий и заносчивый тип, что любого из шончан затошнило бы. «Играй марш смерти!» — велел Ранд более грубым тоном, чем хотел, и Натаэля торопело глянул на него. Этот человек слышал все, он ко всему прислушивается. У Натаэля обязательно возникнут вопросы, но ответов на них он не дождется. Коли Ранд не может Лану рассказать о секретах Мэтта, он не станет распространяться о них перед одним из отрекшихся, каким бы прирученным и покорным тот ни казался. Ранд нарочито грубо произнес, ткнув обрубком копья в сторону Натаэля. «Играй этот марш, если не знаешь музыки печальней. Сыграй нечто такое, чтобы возрыдала твоя душа, если она у тебя еще осталась». Натаэль заискивающе улыбнулся Ранду и, сидя, отвесил поклон, но кожа вокруг глаз у него побелела. Он и впрямь начал играть «Марш смерти», однако арфа звучала куда резче и пронзительней прежнего, с болью погребальной песни, от скорби, которой зарыдала бы душа у любого. Натаэль пристально в упор смотрел на Ранда, точно надеялся увидеть, какой эффект произвела на него мелодия. Отвернувшись, Ранд растянулся на коврах, головой к картам, подложив под локоть ало-золотистую подушку.
«Лан, пожалуйста, попроси остальных войти».
Страж церемонно склонил голову и только потом вышел из палатки. Поклонился он Ранду впервые, но тот лишь краешком сознания отметил эту новую, необычную черточку в поведении Лана.
«Битва может произойти завтра». Лишь данью вежливости, чистой фикции было то, что Ранд помогал Руарку и прочим составлять план сражения. Ранд был достаточно умен и отдавал себе отчет, что в таких делах он полный профан и ничего в них не смыслит. Понимал он и другое. Вопреки всем своим разговорам с Ланом и Руарком, он не чувствовал себя готовым. «Я спланировал сотню сражений такого масштаба и даже больших. Отдавал приказы, по которым в бой шли войска в десятки раз многочисленнее».
«Нет, не его эта мысль.
Льюс Терин знал, как воевать, но вовсе не он сам, не Рандал Тор. Он слушал, задавал вопросы, кивал, будто понимал, когда говорили, каким образом и что надо сделать. Иногда Ранд действительно понимал, иногда жалел, что понимает, поскольку знал, откуда взялось это понимание. Его реальным вкладом в обсуждение стало пожелание разбить Куладина, не разрушая города. В любом случае, предстоящая встреча самое большее добавит несколько штрихов к тому, что уже решено. Вот бы пригодился Мэтт с его новообретенными познаниями. Нет, он не станет так думать о своих друзьях, о том, как готов с ними поступить. Нет, только когда не будет иного выхода. Даже если отстраниться от мысли о битве, Многое еще нужно обдумать, многое необходимо сделать. Главная проблема — над Кайриеном нет кайриенских флагов. Другая — непрекращающиеся стычки с андорскими отрядами. Что же затеял Самаэль, чтобы оправдать свои намерения? И друг за другом, не соблюдая определенного порядка, в палатку вошли вожди. Первым на этот раз оказался Дерек, замыкали цепочку, вошедшие вместе с Ланом Руарк и Эрим. Брон и Джерон заняли места по бокам от Ранда, о старшинстве между собой вожди не беспокоились. А Аана Лейна они, по-видимому, считали чуть ли не одним из своего круга. Последним в сопровождении не отстающих ни на шаг лордиков в палатку вступил Вейрамон. Окинув взором аильцев, он напряженно поджал губы. Его-то вопрос старшинства и высоты положения откровенно заботил. Ворча что-то в напомаженную бородку, благородный лорд прошествовал вокруг очага и занял место позади Ранда. Да так и сидел, пока, наконец, бесстрастные взоры вождей, устремленные на тирского военачальника, не пробились сквозь скорлупу его высокомерия. Уаил, выбранное Вейрамоном место, мог занять лишь близкий родич по крови или собрат по воинскому сообществу, если во время беседы есть угроза получить нож в спину. А тайринец продолжал, насупившись, взирать на Джерана и Дайрика, словно ожидал, когда же кто-то из них отодвинется и уступит ему свое место. Наконец Бейл указал Вейрамону на коврик возле себя, напротив Ранда, у карты, и, чуть-чуть помедлив, тайринец широким шагом вновь обошел очаг и уселся на предложенное место, скрестив ноги и выпрямив спину. Глядел он прямо перед собой, и лицо у него было как у человека, который секунду назад проглотил целиком незрелую сливу. Молодые лорды стояли за его спиной, точно железный штырь проглотили, но один из них счел приличным принять смущенный вид. Ранд взял этого молодого тайренца на заметку, но ничего не сказал, а только умял большим пальцем табак в чашке трубки и легонько прикоснулся к Саидин, закуривая. С Вейрамоном же нужно что-то делать. Этот гордец обострил прежние споры и создал новые проблемы. На лице Руарка не дрогнул ни один мускул, но лица остальных вождей говорили о многом. Хоть и выражали они разные чувства, от сердитой мины Гана, скривившегося от отвращения, до холодной решимости Эрима, в глазах которого отчетливо читалась готовность тут же устроить танец копий. Возможно, для Ранда это и способ отделаться от Вейрамона, однако сейчас родилась еще одна из многих проблем, которые придется решать. По примеру Ранда, Лан и Аильцы принялись набивать трубки.
«Лично я считаю необходимым внести лишь незначительные изменения», — сказал Бейл, с тихим попыхиванием раскуривая свою трубку и, как обычно, удостоившись сердитого вопроса Гана. «Эти незначительные изменения касаются Гошиен или, возможно, какого-нибудь другого клана?»
Выкинув Вейрамона из памяти, Ранд склонил голову и стал слушать, как вожди обсуждают, что требуется изменить после того, как они заново осмотрели поле предстоящей битвы. То и дело кто-то из аильцев бросал быстрый взгляд на Натаэля. Изредка напряженный прищур глаз или складка у рта наводили на мысль, что траурно звучащая мелодия затронула что-то в их душах. Даже тайренцы порой тоскливо морщились. Однако Ранды печальные ноты будто обтекали, не затрагивая. Слезы были роскошью, а отныне для него непозволительной. Пусть даже пролиты они в душе.